Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о явлении, которое перевернуло когда-то экономику России, которое вошло в быт русского человека, властный, до сих пор пребывает в нем в качестве одной из чрезвычайно важных составляющих, которая стала частью быта и, кроме того, которая очень помогла государству в решении его проблем. Но для того, чтобы оно у нас состоялось, потребовались усилия инженеров, ученых, предпринимателей, государственных деятелей. Вот это совокупное усилие родило феномен, который называется «Русская железная дорога». О железной дороге нам сегодня будет рассказывать старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, нынче 31 августа выходит наша передача, и дата эта накладывается на 31 августа 1851 года на открытие движения между двумя столицами Российской империи, Санкт-Петербургом и Москвой. Хотя формально, в общем, железная дорога начала действовать раньше этого времени. Просто это было событие общегосударственного значения, которое заметили все. Но вообще-то железная дорога между Санкт-Петербургом и Москвой не первая в России. А о том, с чего начиналось и, самое главное, с каких людей все начиналось, не все же говорить о рельсах, шпалах и паровозах. Надо поговорить о людях, о человеческом факторе. Вот об этом нам и будет сейчас рассказывать Александр Азизович.
Добрый день еще раз. Надо сказать, что, конечно, своим рождением русские железные дороги обязаны в первую очередь государю-императору Николаю Павловичу, императору Николаю Первому. Надо отметить, что император Николай Первый по своему образованию был военным инженером, и при нем, например, в России была проложена сеть шоссейных дорог, ну, для которых используются и по сию пору. Как раз в это время, во время управления, во второй четверти XIX века технологии железных дорог получают бурное развитие. Что для них характерно? Они совершают великую транспортную революцию в истории человечества. Впервые в истории человечества сухопутные пути становятся по дешевизне перевозки товара сравнимы с путями водными. До этого транспортными артериями были реки, озера, каналы и так далее. Теперь поезд мог везти тот же груз с той же скоростью и с такими же затратами, сравнимыми затратами. И в России с интересом следили за этими экспериментами. И вот в начале 30-х годов 19 века в Петербурге появляется австрийский предприниматель Франц Антон фон Герстен. Он не нашел применения своему таланту в Австрии, там от него отмахнули, сказали, что иди-то. Он поехал в Россию, зная, что русский государь просвещенный человек. И он предложил государю построить пробную железную дорогу, которая связала Петербург с одним из его пригородов, с Царским селом, и на ней просто опроверить эту новую технологию. Император Николай I, рассмотрев проект, в 1636 году дал свое высочайшее соизволение. И началось строительство. В этой дороге было новое все. Она была совершенно необычной. Ее колея была 1829 миллиметров. Это шире, чем современный российский стандарт 15-20. Паровозы и рельсы для нее закупались за границей. Своего производства еще не было. Это был такой эксперимент. Но что важно, эксперимент был рабочим. Как пишет историк российских железных дорог, крестьяне тогда поняли значение чугунки, когда увидели, что лошадь, запряженная в платформу строящейся дороги, перевозит на этой платформе в груз пять раз больше, чем на телеге.
Одно уточнение для наших уважаемых радиослушателей. Где вообще впервые запустили железные дороги? И когда это произошло? Ну, то, что было понятно, как далеко мы там отстаем от лидеров или, наоборот, близко стоим. Где мы в ряду тех государств, которые первыми начали строить железные дороги?
Итак, первая железная дорога открыта в Англии в конце 20-х годов. 19 века, это между Бирмингемом и одним из его пригородов. Потом начинает строительство железных дорог во Франции. И российская железная дорога, Царско-Сельская, она шестая в мире. То есть она входит в первую десятку железных дорог, построенных в мире, предназначенных для общего пользования.
А если смотреть на страны, то только третья, только четвертая.
Третья, четвертая. То есть в тот момент железные дороги есть в Великобритании, во Франции и в североамериканских Соединенных Штатах. Вот к ним присоединяется Российская империя. Дорога получилась очень интересная, она была очень популярной. Открыто движение по ней было 30 октября 1837 года. И она пользовалась бешеной популярностью. Достаточно сказать, в Петербурге в Александровском театре был поставлен водевиль, поездка «Царское село», главным героем которого был паровоз. Он выходил на сцену, гудел, и ему пели радостные песни. Но эта дорога оставила след в русской культуре. Все, наверное, знают замечательное произведение «Попутную песню» на стихи Нестора Кукольника и на музыку Глинки. «И быстрее шепче воли поезд мчится в чистом поле».
В чистом поле, в поле чистом.
Да, обратите внимание, что в песне еще не устоялось название «Паровоз», он там назван «Пароход».
Вот вопрос, эта дорога, какова ее судьба? Ведь она не могла просуществовать до наших дней, как некая одиночная ветка нестандартной ширины.
Нет, она эксплуатировалась где-то до 70-х годов, а потом была включена в состав строящейся ветки. И сейчас в Петербурге с Витебского вокзала вы можете проехать те самые 27 верст первой русской железной дороги.
Странный вопрос. 70-х годов какого века?
19-го.
19 века. Все-таки ее перестроили.
Да, уже в Российской империи.
Уже в Российской империи под нормальный стандарт. И сейчас по ней можно проехать, доехать до Царского села, ощущая себя сопричастным эпохе Николая I.
Да. Кстати, именно эта железная дорога подарила России такое слово, как «вокзал». Дело в том, что можно увидеть, что оно слово совершенно необычное, никак не связано с традиционной железнодорожной технологией, там есть станция, разъезд, и вдруг появляется вокзал. Связано было с тем, что после Царского села дорога была продлена до Павловска, которое было имением великого князя Михаила Павловича, младшего брата государя. Михаил Павлович решил конечную станцию совместить приятное с полезным, вернее, полезное с приятным. Он вместо здания конечной станции построил, как тогда говорили, вокс-холл, концертный зал. И давал там концерты. То приезжали оркестры из Петербурга, там ставились оперы. И название стало нарицательным. Вокс-холл английское в русском языке трансформировалось в вокзал и стало названием станционных зданий.
Да, на большинство названий вот такого здания железнодорожного в западноевропейских странах не похоже. А вот помню, когда ты изучал шведский, там это звучит вообще пугающе. Янврекстошун.
Да, вот. Это Банхоф.
Банхоф. А у нас маленький, миленький, приятненький вокзальчик. Ну что ж, насколько я понимаю, преимущества железной дороги были чрезвычайно быстро поняты, приняты российским государством, и строительство продолжилось. Но отчего такой большой промежуток между 1837 и 1851?
А здесь дело в системном подходе, который был свойственен императору Николаю I. Надо отметить, что вторая железная дорога, кстати, связала не Москву и Петербург, а Петербург и Варшаву. Напомню, в 30-е годы в царстве польском происходило восстание. Россия считала необходимым удерживать контроль над этой территорией, и вот для облегчения отношений с ней была построена железная дорога, связывающая Петербург и Варшаву.
Любопытно, а дальше Варшава, когда она продлилась?
А, как ни странно, уже в 60-е годы 19 века. Доведена была до границы с Пруссией. А дальше случается следующее. Оценив преимущество железных дорог, Николай Павлович решает строить железные дороги в России и поручает это дело такому выдающемуся инженеру, как Павел Петрович Мельников.
Поподробнее. Выдающаяся личность, о которой сейчас, боюсь, знает не столь много народу из нашей образованной публики.
Он родился в Москве в 1804 году, окончил корпус инженеров путей сообщения. Напомню, он существовал, институт корпуса путей сообщения, он существовал в Российской империи, такая военизированная организация, эмблемы которой были перекрещены топор и якорь, и она отвечала за сухопутные и водные пути сообщения Российской империи. Естественно, именно Мельникову, именно этим людям было поручено проектирование российских железных дорог. А вот дальше А Мельников предложил государю следующее, что строительство железных дорог должно быть в государстве системным, должно быть стандартным, да, чтобы провоз с одной дороги могли переезжать на другую, чтобы это была единая транспортная сеть. Такой стандарт предстояло придумать.
Здесь он в данном случае выступал не как исполнитель, а как мыслитель, как стратег.
Да, и именно созидатель, да, а Мельников на 2 года уезжает в командировку за границу. Он изучает железные дороги Франции, Англии, североамериканских Соединенных Штатов, смотрит, как там организовано движение, какие там применяются железнодорожные габариты, и, возвращаясь в Россию в конце 30-х годов, разрабатывает техническую концепцию русских железных дорог, которой мы пользуемся до сих пор. Разработан знаменитый мельниковский габарит. То есть это ширина колеи 1520 мм, значит, кривизна путей, высота насыпи, размеры вагонов, размеры туннелей, станционных сооружений. Вот весь этот мельниковский габарит, разработанный им тогда, в него изменения были внесены только один раз, когда в 60-е годы на наших дорогах вводилась электротяга, его повысили по высоте, чтобы влезали токосъемники локомотивов.
Но мы должны переговорить вот о чем. На основе каких параметров этот габарит разрабатывался? Дело в том, что ходит миф о неком извечном различии Европы и России по ширине железнодорожной колеи и вообще по некоторым другим параметрам железнодорожных путей. Это ведь не совсем так. Во всяком случае, изначально было не совсем так.
Это действительно не совсем так, а вернее, совсем не так. Дело в том, что когда Мельников разрабатывает вот свой русский железнодорожный габарит, в Европе никакого единого габарита не существовало. В каждой стране, более того, каждая компания строила железную дорогу, как бог на душу положит, ну, как ее инженеры сочли выгодным и так далее. В Европе использовалось более 10 стандартов колеи железных дорог.
То есть и шире, и уже.
Были и шире, были и уже. И лишь только в конце 60-х годов 19 века европейские железнодорожники договорились между собой и приняли так называемый римский стандарт. Ширина колеи 1435, то есть 1435 миллиметров.
А вот опираясь на кого, условно говоря, мы разрабатывали свой стандарт, или он был оригинальный?
Он был оригинальный. Колея 1520 в Европе использовалась, но редко, а вот Мельников, рассчитывая, значит, на что он обратил внимание? Он обратил внимание, что европейские вагоны пассажирские достаточно узкие. Нам они нужны просторнее, потому что у нас зима, вагоны надо утеплять. То есть он думал уже об этом. Плюс возрастает их вместимость. И поэтому он выбрал для с инженерной точки зрения наиболее устойчивый вот этот вот габарит, который он счел оптимальным. Были варианты шире, в Европе была колея 1609 мм, но, так сказать, было, это уже слишком много, да, поэтому было установлено вот на этой ширине.
Ну что ж, молодец Мельников.
Исторический час на радио «Вера».
А я, дорогие радиослушатели, хотел бы напомнить сейчас, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и Александр Азизович Музафаров, замечательный историк и исторический публицист, рассказывает нам о русской железной дороге и о людях, которые ее создавали. Итак, от эпохи Мельникова переходим к эпохе сумасшедшего реформирования железнодорожной сети, которая произошла в царствовании Александра II.
Итак, коротко подведем итог. Мельников действительно построил лучшую в России железную дорогу, Николаевскую, связывающую Петербург и Москву. Она прямая, как стрела, на ней нет ни одного крутого изгиба. Нет, не, она прямая, как стрела, и в горизонтальном смысле, то есть она выровнена в горизонт, на ней нет ни одного подъема и спуска заметного. То есть, это, кстати, именно это позволяет ее сейчас использовать для движения сверхскоростных поездов, типа Сапсан. Да, но она получилась очень дорогой. И вот в эпоху Александра II правительство было заинтересовано в том, чтобы железных дорог в России стало больше. И здесь концепция Мельникова уступила концепции графа Бобинского. Было два замечательных министра путей сообщения Российской империи Владимир Алексеевич Бобинский и его двоюродный брат Алексей Павлович Бобинский, они сменили друг друга на посту министра путей сообщения.
Да. Почти что Добчинский и Бобчинский.
Да. И они пошли по другому пути. Они открыли частные концессии для строительства железных дорог в России. Строй кто угодно. Но жестко, единственное, что удержало правительство, это контроль технических нормативов. То есть вот ты строй кто угодно, но ширина должна быть 1520 миллиметров, и габарит должен быть мельниковский. Технические условия задавались государством. Все остальное, прокладывай трассу, выкупай землю, строй как ты хочешь, и началось.
И пользуй эти железные дороги, как Бог на душу положит.
И началось. Началась железнодорожная лихорадка. Железные дороги строились очень быстро. Строились с разным качеством. Строились порой с интересными вариациями. Ну, например, те, кто едут из Москвы на электричке в Рязань, обращают внимание, что на этой дороге, вопреки, так сказать, всем устоявшимся в России правилам, левостороннее движение. Почему? Строили англичане. И построили, как им было удобно, привычно. Вот. Для железных дорог это не так критично, как для автомобилей, поэтому менять ничего не стали, но вот до сих пор можно увидеть, что электрички идут как бы не с той стороны, с которой мы привыкли. И вот эта вот железнодорожная лихорадка имела как бы два последствия. С одной стороны, железные дороги в России строились очень быстро. Возникает целая индустрия. Возникает производство железнодорожных рельсов. Кстати, и Николаевская железная дорога была построена из отечественных рельсов, вызванных на заводе в Людиново, завод Сергея Ивановича Мальцова. Здесь появляется Коломенский завод, Брянский завод, Путиловский завод в Петербурге, завод Сормово. Это я перечисляю заводы, которые выпускают рельсы и подъездной состав. Россия выходит на одно из первых мест в мире по производству паровозов. И при этом, кстати, что интересно, остается одним из крупных импортеров паровозов, потому что не хватает. Русские железные дороги развиваются очень бурно. Они впитывают все, что выпускает отечественная промышленность, и охотно закупают то, чего не хватает. Российские железные дороги проходят на Кавказ. Строится Транскавказская железная дорога, соединяющая Каспийское и Черноморское побережье. Там ходят уникальные паровозы, тяни толкай. У них два котла, рубка машинистов в центре и две пары паровых машин. Такие уникальные зверушки. Вот. Это, с одной стороны, плюс. То есть, с другой стороны, есть и минус. Поскольку железные дороги строятся разными обществами, то возникает сложнейшая экономическая проблема. Пассажир не мог, как сейчас, прийти на вокзал в Петербурге, купить билет, скажем, в Одессу. То есть, чтобы попасть в Одессу, он должен был купить сначала до Москвы, на Николаевскую железную дорогу, потом из Москвы в Рязань, на Урал-Рязанскую железную дорогу, потом на Курскую железную дорогу, чтобы доехать до Курска. И вот так, пересаживаясь до общества юго-западных железных дорог, он доезжал до Одессы.
Это полбеды. Мне кажется, концессии частного характера – это ведь чрезвычайно питательная среда для разного рода махинации, да, и коррупционных схем.
И это тоже было. Причем правительство, чтобы стимулировать строить железные дороги, часто санкционировало создание обществ с гарантированной прибылью. То есть приносит дорога прибыль, не приносит, акционеры свои деньги получат, заплатит Минфин. Вот. И это порой приводило к низкому качеству строительства дорог. А на железных дорогах начались катастрофы и аварии.
Ну, помнится, мне были и судебные расследования. Самый, наверное, знаменитый – это Сава Мамонтов. Он построил в Москве Савеловский вокзал, проложил железную дорогу, и на других железных дорогах у него были свои активы, и его обвинили, может быть, подложно обвинили в растратах и вольном обращении с казенными деньгами, а потом оправдали, но всех средств к существованию лишили. Но если не оправдали, то, во всяком случае, не посадили его в тюрьму. Что за история такая? И я так понимаю, что это не единичная история.
Это не единичная история. Подобных случаев было очень много, потому что, естественно, под концессии на железной дороге собирались разные мошеннические общества. То есть, в идеале, получить от государства субсидию и дорогу не построить. Или построить, но очень плохо. А Мамонтов строил северную железную дорогу, которая уйдет на Ярославль и дальше на Архангельск, и построил ее, вопреки ожиданиям правительства, однопутной вместо двупутной. То есть один путь вместо двух.
Оселен.
Вот. Нет, в принципе, такое допускалось с техническими стандартами того времени. Вопрос был в том, что подвязался он в упутный путь построить, а получилось что-то не совсем то. Отчасти там были некоторые объективные причины, да, потому что ведь правительство устраивало своего рода тендеры на наиболее выгодные магистральные направления, и, естественно, выигрывал там тот, кто соглашался взять меньше суммы субсидий, но порой тогда подрядчики занижали эти суммы, чтобы, так сказать, получить желанный правительственный день, в расчете, ну, потом правительство куда денется, доплатит.
Как-нибудь разберемся.
А вот здесь вот разобраться не получилось. Почему? Потому что наступила эпоха императора Александра Третьего, при котором эту ситуацию стали менять.
То есть государь сказал, ну, воровать же нехорошо, господа.
С одной стороны так, а с другой стороны надо было наводить порядок в этом хаосе многочисленных, уже построенных железных дорог. Ведь в Российской империи существовали железные дороги государственные, казенные, да, частные. Частные с казенным субсидированием, государственные, отданные в аренду частникам, частные, взятые под контроль государством. И плюс это были разрозненные рубежи насчет транспортной системы. А ключевую роль здесь сыграло, наверное, не было счастья, да несчастье помогло. Значит, император Александр III поставил во главе Министерства путей и сообщения адмирала Константина Петровича Пассиета. Логика была какая? Вы тут железнодорожники мне голову мутите, вот адмирал, человек от вас совершенно независимый, у нас, в конце концов, пути сообщения не только железные, но и водные, вот он разберется.
Адмирал в этом вообще мало что понимал.
Да, адмирал Пассиет был выдающийся мореплаватель, залив Пассиета на Дальнем Востоке, наверное, в честь него. Вот. Но вот железную дорогу он ничего не понимал. Да, он был коррупционно очень честный человек, но...
Хорошо сказал. А коррупционный очень честный человек.
Он не был коррумпирован, скажем так.
Он был антикоррупционер.
Да, в этом плане. Но при этом контроль над дорогами не было. Итогом стала железнодорожная катастрофа царского поезда 17 октября 1888 года около станции Бортли, неподалеку от Харькова.
Возвращались из Крыма.
Возвращались из Крыма в Санкт-Петербург. Император Александр III, который вот какой же русский не любит быстрой езды, любил, чтобы его поезд гнал быстрее. Руководство железной дороги решило удовлетворить желание государя, поставила два мощных локомотива, которые разогнали состав до фантастической скорости. И тут катастрофа. Царская семья чудом осталась жива, хотя были погибшие довольно много. И сначала все подозревали, не умысел это революционеров, террористов. Недавно же народная вольность бесчинствовала. Оказалось, нет. Все гораздо проще. Идущие полным ходом паровозы просто разрушили некачественно построенный путь. И вот тут Александр III вспомнил, что когда он ехал в Крым, как-то он заявил, что царский поезд медленно идет. Спросил, почему, им сказали, а вот тут управляющий обществом юго-западных железных дорог не дает гнать поезд быстрее. Царь накричал на этого менеджера словами, как так, вот ваша дорога неправильная, вы все жулики, вот поэтому не даете ехать быстро. Теперь он про этого человека вспомнил. Его звали Сергей Юльевич Витте, и он пригласил его возглавить департамент железных дорог Министерства финансов Российской империи.
Как не относись к Витте в качестве политического деятеля, а слава у него, скажем так, неясная, мутноватая слава, а деятель, который хорошо знает железнодорожное дело, это совершенно справедливо. Витте здесь был знатоком, вот в этой сфере знатоком отличным.
Да, и вот в области российских железных дорог Витте оставил два выдающихся дела. Первое, будучи главой железнодорожного департамента Минфина, он создал экономическую систему взаимодействия, увязав российские железные дороги в единую экономическую сеть. Как они это рассчитывали без помощи компьютеров, я, честно, не очень представляю, но это была единая тарифная сетка, и вот теперь появились поезда прямого назначения. То есть пассажир приходил на вокзал, садился в вагон в Петербурге и выходил в Севастополе. А по чьим дорогам шел этот вагон, там была сложная система взаимозачетов. Твой вагон проехал по моим рельсам, мой вагон по твоим рельсам, твои грузы проехали по моим рельсам, значит, твои по моим. Как-то они между собой рассчитывались. Подчеркиваю, как они это делали без помощи компьютеров, ну, хорошо умели считать.
Много работали.
Точно так же еще важнее это было для грузов. Пассажир хотя бы ножками может перейти из вагона в вагон, а грузы, бывало, забывали на станциях стыковки. И вот теперь это все заработало как единый механизм. Грузоотправитель грузил груз в вагон, и грузополучатель его получал на конечной станции. И как этот вагон ехал, вот это можно было рассчитать, и железные дороги стали работать как единая система. Сбылась мечта Николая I и Мельникова. Железные дороги России работали вместе, хотя сохранялись разные формы собственности. Были казенные дороги, были частные. Вид количества частных сократил, просто выкупая на государство невыгодные коммерческие дороги. Но в целом вот, система работала как единое целое. Вторая главная заслуга Витте, и обычно этого человека забывают, а его стоит вспомнить, это министр путей сообщения князь Михаил Иванович Хилков, который разработали проект Великого Сибирского железного пути.
Вот еще раз, как это связано с Витте? Два разных человека, Витте и Хилков.
Витте – глава Министерства финансов в этот момент, а князь Хилков – глава Министерства путей сообщения.
То есть, иными словами, если говорить о том, кто разрабатывал проект, то это все-таки скорее Хилков, а не Витте.
Технически, да. Но не забываем, что Витте имел опыт железнодорожного менеджера очень большой. Витте обеспечивал экономическую концепцию строительства Транссиба. Идея строительства железной дороги на Дальний Восток витала в воздухе. Ее обсуждали еще при Александре II. Встал вопрос, а кто будет платить?
Вот здесь мы на время прервемся, потому что пора. Пора мне сказать, дорогие радиослушатели, что это у нас Светлое радио. Видите, какие созидательные проекты мы здесь освещаем и каких значительных личностей поднимаем на щит, чтобы напомнить о них образованной публике. Так вот, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы прерываем наш разговор буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы рассказываем вам о явлении русской железной дороги и о людях, которые это явление создавали. Итак, мы находимся в преддверии строительства величайшего, самого длинного до сих пор, до наших дней, железнодорожного пути, одного из крупнейших технических деяний в истории России, а может быть, слово «технических» и стоит отбросить, одного из просто величайших деяний в истории России – строительство Транссиба.
Итак, концепция дороги, построенной от Петербурга на Дальний Восток, она витала в воздухе. Но всегда возникал вопрос, как строить? Предшественник Витте на посту Минфина Вышеградский предлагал, а давайте строить дорогу понемногу каждый год за счет дополнительных доходов государственного бюджета.
Ну, это как в СССР строили БАМ понемногу, но так долго, что, по-моему, до сих пор не до конца закончили.
Витте на эту концепцию сказал, ну, к тому моменту, когда мы ее достроим, она будет не нужна, потому что Дальний Восток у нас отберут к этому моменту. И он предложил дорогу построить быстро. Каким образом? Значит, дорога строилась по упрощенной схеме, однопутной. Единственными капитальными сооружениями на ней были мосты через крупные сибирские реки. Но в таком виде дорога должна была быть введена в эксплуатацию, начать эксплуатироваться, начать приносить прибыль и за счет этого сама себя кормить и расширять. Дорогу надо было построить быстро. А для ее финансирования Витте использовал государственные резервы, привлек займы и использовал такой необычный источник, как Минфин каждый год должен был ликвидировать пришедшие ветхость рубли. Вот Витте велел эти ветхие рубли перебрать, и те из них, которые можно ликвидировать, использовать для строительства железной дороги.
У меня вот какой вопрос. Витте. Давайте вернемся к такой личности, как Хилков. Это же интересно. Он был очень яркий человек.
А вот теперь мы возвращаемся к князю Хилкову. То есть Витте разработал экономическую концепцию. Хилков разрабатывал техническую. Предстояло построить железную дорогу там, где, в общем-то, не катилось ни одно колесо. Я напомню, в отчетах тогдашнего МПС писалось, между Читой и Хабаровском колесного пути нет, есть караванная тропа. Да, и в этом плане строить дорогу предстояло очень сложно. И уже в начале 90-х годов на Дальний Восток, в тайгу, ушли команды инженеров-изыскателей, которые, идя пешком через тайгу, через местные тропы, через дороги, маркировали трассу будущей дороги. Им предстояло выбрать путь, выбрать место для переправ через реки, выбрать место, через какие города дорога пройдет, а через какие нет, выбрать место, как она будет огибать возвышенности, как она будет переходить, какие, через какие перевалы она пройдет. Это была сложная работа, но инженеры Министерства путей сообщения ее выполнили за 2 года.
А давайте на секундочку притормозим. Дорогие радиослушатели, мы старательно поворачиваем вас лицом не к рельсам, не к шпалам, и даже не к вагонам. Мы поворачиваем вас лицом к людям, к человеческому фактору. Мы говорим вам, Российская империя – это вовсе не была страна с сошкой. Да? Это была страна, бурно развивающаяся, страна, в которой постоянно совершенствовалось высшее образование, страна, в которой хватало хороших инженеров, и можно было за счет собственных ресурсов решать очень крупные задачи. Ну вот планирование строительства Транссиба. Это были свои родные российские инженеры, которые умели работать, были энтузиастами своего дела и которые сделали в конечном итоге это дело как надо. Транссибом пользуются до сих пор. Пожалуйста, запомните, нет никакой темной, страшной, забитой, нищей, необразованной, бескультурной и чуждой науке страны. Есть страна, которая бурно развивается из десятилетия в десятилетие, наращивает экономику, наращивает сеть путей сообщения и постоянно обеспечивает все это своими собственными кадрами, которые хорошо умеют с этим обращаться, хорошее образование имеют и желают работать.
Дальше строительство дороги началось сразу с 4 концов. От Самары на восток, от Челябинска на восток, от Владивостока на запад, от Иркутска на восток. Было создано 4 дирекции, которые возглавили инженеры путей сообщения и начали одновременно строительство по всей трассе. Да? А готовые участки постепенно соединялись. Первый поезд пришел в Уфу, первый поезд пришел в Челябинск, первый поезд пришел в Курган, первый поезд, дорога двигалась все дальше и дальше, в Омск. И, понимаете, для этих городов это было событие. Ведь что такое железная дорога? Это значило, что вот эти сибирские города, которые жили, в общем-то, в условиях очаговой цивилизации. Потому что, чтобы из Иркутска попасть в Петербург, надо было 1,5 месяца ехать до Самары по Сибирскому тракту. На лошадках, как вы, на Пушкина.
Да, Сибирский тракт был, мягко говоря, не сахар.
Да, то есть зимой можно было ехать чуть быстрее в санях, но чуть больше опасности от волков и прочих, так сказать, приватности природы. Теперь поезд проходил эти расстояния защитные дни. Вместе с железной дорогой туда проходил телеграф. Проходила информационная сеть. Да, то есть телеграмма проходила мгновенно, это первая система мгновенной связи. В Иркутске газетах стали печатать новости из Петербурга, отправленные тем же утром. Люди начинали чувствовать себя жителями единой страны. То есть вот это было важно. Далее, вдоль железной дороги основывались новые города. Станционные поселки, поселки железнодорожников. Города, скажем, когда строился мост через Обь, рядом с ним возникает город Новониколаевск, да, который потом превращается в один из крупнейших городов Сибири. Место для него выбрал, кстати, выдающийся российский инженер путей Сгайен Михайловский. Он же известный писатель. Это был целый город. Сначала был город мостостроителей, а потом значительная часть них просто осталась, когда мост был построен, и поселок превратился в огромный город. То есть это было еще и поток освоения русскими людьми Сибири, потому что вместе с железной дорогой приезжали люди. Для того, чтобы не возить рельсы из европейской России, в Сибири открываются, реанимируются старые заводы, а они оборудуются новым оборудованием, начинается выпуск современного металлопроката, в том числе рельсов. Да, там появляются люди совершенно новых профессий, железнодорожники, механики, машинисты. То есть это было такое великое движение России на восток.
Ну вот помимо, скажем так, развития инфраструктуры, происходило ведь и развитие инженерно-изобретательской мысли. Россия много чего строила у себя, и порой заводы России выпускали то, чем можно было похвастаться в любой стране мира. Это было здорово сделано, это сделали талантливые созидатели. Вот, насколько я понимаю, паровоз «Овечка», так называемая, серия ОВ, он когда-то был очень серьезным достижением.
Надо отметить, что очень быстро на российских железных дорогах перестают использоваться на магистральных ветках импортные паровозы. Почему? Потому что российские расстояния, российские условия привели к тому, что Россия уже в 70-е годы отказывается полностью от импорта вагонов и заметно сокращает импорт паровозов, переходит к разработке своих собственных моделей. При этом Министерство путей сообщения поощряет изобретателей и имеет такую идею создать идеальный паровоз для русских железных дорог. Вот об этом мечтал еще Сергей Иванович Мальцов, один из первых русских железнодорожных предпринимателей, создатель Людиновского промышленного края. Он даже попытался нагнуть графа Бобринского, тогдашнего министра путей сообщения, чтобы ему отдали мегазаказ на 5000 паровозов, но остальные предприниматели сказали: а морда-то Мальцов не треснет, мы тоже хотим. Вот. Значит, но тем не менее идея витала в воздухе, и вот на рубеже 80-х-90-х годов 19 века инженер Сергей Иванович Смирнов создал паровоз серии О, четырехосник. Форма у него была 040, то есть переднее колесико, 4 ведущих и одно заднее, вот, который отличался очень интересными параметрами. С одной стороны, он был легкий, он был небольшой по габаритам, с другой стороны, он был очень мощный и тяговитый. Он не мог развивать больших скоростей, но мог тащить очень тяжелые составы. При этом то, что его небольшая масса позволяла его использовать на строящихся железных дорогах и подъездных путях. То есть он помогал, фактически он обеспечивал строительство дорог, а потом успешно таскал по ним грузовые составы. Когда его оснастили специальным пароперегревательным механизмом другого русского инженера Вальстаха, он получил название ОВ, да, паровоз О системы Вальстаха, и таких паровозов отечественные заводы выпустили более 13 тысяч штук. Паровоз находился в производстве на протяжении, если память не изменяет, с 1894 по 1916 год.
Вот вопрос важный. Паровоз оказался исключительно хорош, во всяком случае для русских условий точно. Но чуть-чуть поподробнее о людях. Смирнов. А что за человек?
Инженер пути сообщения по происхождению, мещанин, но хороший пример социального лифта Российской империи. С детства увлекался техникой, сдал экзамен за курс городского училища, был принят в техническое училище инженеров пути сообщения, окончил его, работал на Брянском заводе, потом работал на Коломенском заводе, а потом работал уже, значит, в технической комиссии Министерства путей сообщения. И вот он создал несколько моделей паровозов, там, значит, ОВ, так сказать, О, это один из таких его шедевров, кстати, не последний, он потом тоже продолжал работать, вот.
Что там еще у него было?
Ну, у него были пассажирские паровозы, их в Российской империи красили в зеленый цвет, они были такие высокоосные, такие многоколесные, с красными колесами, он такой зеленый, он разгонялся до огромных скоростей. Надо отметить, что вообще движение по железным дорогам в Российской империи было очень быстрое. Курьерский поезд проходил из Москвы в Петербург за 8 часов. Это вполне современный результат. Сейчас ночной поезд идет с Петербурга столько же.
Хотя это был паровоз.
Да, это был паровоз. Вот. Значит, и вот он создал, по-моему, порядка 5 моделей паровозов. Вот ОВ являлся наиболее известным его детищем. Я бы сказал еще один момент о людях. Когда мы говорим о железных дорогах, надо понимать, что они изменили жизнь русского общества. Они породили целый мир. Русские люди начали путешествовать и путешествовать много. Железная дорога с самого начала была доступна всем. Вагоны делились на классы. Первый, второй, третий. Первый вагон красили желтый цвет, второй синий, третий класс в зеленый. Был еще четвертый класс там серый. Вот. И паровоз, проезд по железной дороге был доступен всем слоям населения. Дорога сразу стала очень демократичным видом транспорта. Она привела к повышению социальной и географической мобильности, а главное, она породила целый мир, целую культуру движения в русских железных дорогах, которые радикально отличались от, скажем, европейских. С самого начала русские железные дороги были железными дорогами спальными. Да, у нас длинные перегоны, значит, соответственно, появлялся целый мир, когда человек как бы живет. Да, у нас появились вагоны, в которых купе соединялись общим коридором. Напомню, для европейцев тогда было характерно, что у каждого купе была просто отдельная дверь наружу.
Но это было не только тогда, это продолжилось и в 20 веке.
Да.
Ради интереса, дорогие радиослушатели, наверное, кто-то из вас смотрел сериал о Дживсе и Вустере. вот там поездка куда-нибудь, как бы сейчас сказали, за город, то есть такая поездка, которая у нас равнялась бы электричечной, производится в вагоне, куда каждый пассажир входит через собственную дверь. У него там маленькая комнатка, отделенная от прочих.
Да, у нас пытались так сделать, но расстояние у нас длинное, пассажир может понадобиться в туалет. Сначала вдоль вагона делали такую жердочку. Пассажир, цепляясь за вагончик, шел к туалету, который был в конце. Потом поняли, что это какая-то эквилибристика, и сделали, поскольку наши вагоны шире, сделали коридор. Да, наши вагоны появились с отоплением. В вагонах, значит, третьего класса просто стояла чугунная печка в центре вагона, ящик с дровами, пассажиры сами ее топили, как считали нужным. Значит, в вагонах первого и второго класса появились титаны, а порой в поезд встраивался такой вагон-паровик. Его можно видеть на старых фотографиях. Это вагон паростанция, а потом и параэлектростанция, он давал электрическое освещение. То есть к нему присоединялись гибкими шлангами вагоны, и он обеспечивал их паровым отоплением.
Ну что же, все это весьма продуманно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, мы рассказываем вам о всяческом железнодорожном комфорте давности более чем 100-летней, и это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Нас посетил с рассказом о русской железной дороге Александр Азизович Музафаров. Он еще кое-что нам сегодня расскажет о более поздних временах. Мне хотелось бы, чтобы вы преисполнились благодарности к этому человеку. Ну, а теперь, очевидно, пришло время рассказать о временах, которые начинались скверно. А ведь это очень налаженный мир, железные дороги Российской империи. И по нему сначала ударила война, когда железнодорожные мощности были направлены на обслуживание армейских нужд, потом революция, то есть хаос на железных дорогах, потом гражданская война, когда рельсы и шпалы взрывали, разбирали, подвижной состав ржавел, его постоянно не хватало, и это роскошное обслуживание вагонов хорошей классности сменилось тем, что многие передвигались просто в теплушках.
Да, совершенно верно. Железные дороги оказались в состоянии страшного хаоса и разрухи в гражданской войне, после гражданской войны, и их восстановление началось крайне медленно. Очень много было потеряно квалифицированных кадров. Многие были перебиты во время красного террора, кто-то уехал в эмиграцию, многие просто ушли с железных дорог, их вычищали как чуждые элементы по происхождению. Хотя надо отметить, что на железных дорогах все-таки их задержалось чуть больше, чем в других сферах промышленности.
Но там они были нужны власти.
Да, потому что все-таки без паровозов сложно. Кстати, история советских железных дорог началась с грандиозной аферы, когда Леонид Борисович Красин подписал контракт на поставку 1500 паровозов в Советскую Россию с англичей и шведских посредников. На эти деньги ушла какая-то фантастическая сумма золота, несколько миллионов золотых рублей, ни один паровоз тогда до России не доехал. То есть была какая-то грандиозная афера, связанная там, не очень понятно, с какими интересами большевиков, но вот она оставила свой след. Однако запас прочности у железнодорожной системы был большой, и постепенно она начала восстанавливаться. Дальше происходит очень интересная вещь. Железные дороги выделяются в отдельную сферу. То есть, если при царе-батюшке у нас было Министерство путей сообщения, которое комплексно управляло всеми путями сообщения Российской империи, железнодорожными, водными, сухопутными, морскими, то теперь у нас появился Народный комиссариат путей сообщения, но он заведовал только железными дорогами. А так отдельно появился наркомат морского транспорта, наркомат речного транспорта, наркомат просто транспорта. То есть вот началось разностилиться, началась такая вот разрозненность ведомственная, и это приводило к очень таким печальным последствиям, потому что у нас, например, исчезла существовавшая в дореволюционной России стыковка городского транспорта и железных дорог.
Вот вопрос. Достаточно долго у нас не производили собственных паровозов. Прервалось производство. Когда оно восстановилось и когда появились новые паровозы, разработанные уже при советской власти?
Значит, восстановление производства паровозов из-за дела, оставшегося до революционного времени, начинается где-то в середине 20-х годов, то есть 25-26 года начинают производство первых советских паровозов, а собственные разработки начинаются где-то с начала 30-х годов.
А вот, собственно, что же производили-то? Продолжали производить овечку или что-то еще?
Овечку модернизированную, другие типы дореволюционных паровозов, паровозы серии П, пассажирские.
Это значит, что овечку не завершили производить в 1916 году. Да. В советское время вспомнили, милая овечка, мы тебя желаем.
Да, значит, ну плюс еще осталось-то когда очень много. Паровоз-то штука долгоживущая, если за ним правильно ухаживать, он способен жить десятилетиями. Вот. Появились эксперименты с дизельными двигателями, скажем, Модест Яковлевич Гакель, выдающийся русский инженер, кстати, конструктор первого русского самолета отечественной конструкции, разработал один из первых отечественных тепловозов, вот, то есть локомотивы с дизельным двигателем. Были даже интересные эксперименты, был локомотив с воздушным винтом, он разгонялся по рельсам до скорости 150 км в час. Ну, поскольку такими скоростями рельсы были не рассчитаны, то в один из полетов он просто улетел вместе с делегацией международных коммунистов куда-то под откос, и там эта делегация и осталась. Аэровагон он назывался. Вот больше с этим не экспериментировали. Что начинает получать развитие в 30-е годы, очень осторожное, это то, на чем остановилась Российская империя. Дело в том, что в начале 10-х годов российские железнодорожники уже обсуждали вопрос о переводе значительной части железных дорог на электрическую тягу. В частности, в 1915 году под Петербургом началось строительство Волховской гидроэлектростанции, которая должна была обеспечивать, так сказать, Петербургский железнодорожный узел и его электрификацию.
Слабовато вышла Волховская гидроэлектростанция.
Ну, большевики ее записали в план ГУЭЛРО. Да, дескать, мы это придумали, мы это построили. Очень интересная была история, да. Так приватизировали царский проект. Вот. Но постепенно, да, у нас появляются пригородные электропоезда, электрички. Но поначалу их еще довольно мало. Совершенствуется система связи. Но что происходит? Да, происходит резкое упрощение структуры, так сказать, пассажирских потребительских железных дорог, да, значит, исчезают вагоны люкс, вернее, как, они сохраняются, но не для пассажиров, они для ответственных советских работников. Вот, вот если член Политбюро едет, у него люксовый вагон, а обычный человек в такой вагон билет купить не может. Для него хватает там купе, СВ и так далее. Вот. Значит, постепенно начинается строительство новых веток, но в основном оно идет очень медленно и отнюдь не с таким размахом, как до революции. Почему? Советская система при всей своей централизации чрезвычайно бюрократизирована. То есть там, где при царе-батюшке очень многие вопросы решались инициативой с мест, здесь это приводило к многотомной переписке. То есть при царе-батюшке инженер Гаин Михайловский, выйдя на берег Оби и своим инженерным взором, посмотрев местность, изучив карту, сказал, мост будем строить здесь и начать строить мост. В советской власти это было посылка утверждения в Москву, рассмотрение комиссии, анализ и так далее. То есть одна переписка занимала более полугода. В 30-е годы очень много жалоб на бюрократизм. Люди еще помнили старые времена. Им казалось, что ну, как долго так можно строить. То есть дорога подошла к реке, а поскольку изыскательская партия не произвела выбор места строительства моста, мы остановились. И вот стоим. И здесь, конечно, это, так сказать, приводило к сдерживанию темпов роста.
Ну, насколько я понимаю, введение электричества как основного источника энергии на железной дороге, оно ведь было приостановлено войной. Оно и так-то развивалось медленно. А тут еще такая чудовищная трагедия. И все ушло куда-то в 50-е, 60-е.
Да, дело в том, что тут мешало еще и ведомственность. Дело в том, что железные дороги принадлежат Народному комиссариату путей сообщения, а электричество у нас вырабатывает наркомат электростанций. И он, у него свои планы, где он будет строить электростанции, они с строительством железных дорог как не очень связаны. Им надо согласовываться через верхний орган, через Госплан СССР. И тот вот там вот наверху должен все это делать. Да? То есть вот система получалась очень сложной. И в реальности электрификация железных дорог началась в 50-е годы, во второй половине 50-х годов, когда Советский Союз обзавелся достаточно большими мощностями по производству электроэнергии, и тогда начинается очень быстрая замена паровозной тяги на электрическую. Что еще интересно? Как ни странно, царские железные дороги были более гуманны к пассажирам. Например, по правилам Министерства путей сообщения Российской империи запрещалось прибытие поезда на конечную станцию позже 8 вечера и раньше 8 утра. То есть, если там вот график составляли так, чтобы пассажир мог приехать и выйти в город, а не приехать 3 часа ночи на вокзал и сидеть ждать, когда начнут ходить там трамваи или откроется метро. То есть вот такие вещи, вот казалось бы, советское государство так много думало, что оно думало о человеке, но вот что-то оно тут вот не стало думать.
Ну вот. Что ж, время-то нашей передачи постепенно подходит к концу, и стоит поговорить о вещах, ну скажем так, теоретических. Когда мы говорим о том, как развивались русские железные дороги, не упоминаем последних десятилетий, это уже скорее настоящее, чем прошлое, останавливаемся на эпохе Леонида Ильича Брежнева, и те, кто там жил, помнят, что железные дороги опять стали системой. То есть вот этот разрыв 10-х, 20-х, в какой-то степени даже 30-х годов, он зарубцевался.
Да, железные дороги были и остаются отдельным миром внутри России и важнейшей частью русской транспортной, даже русской культуры. Сколько традиций связано с железными дорогами, которые сохраняются в нашем обществе по сию пору. И надо отметить, что эти традиции уходят корнями в дореволюционное время, они выжили в советские. Там советская власть пыталась им что-то сделать, но потом махнула рукой и оставила. И очень многое, так сказать, зародилось и осталось почти до настоящего момента. Да и до настоящего момента, в общем, тоже. То есть это такая важнейшая часть русского бытия. Возможность быстро переехать из одного места в другое, с комфортом поспать в пути, еще поесть по дороге. Это часть, которая связывает нашу огромную страну в единое целое. Да, у нас есть самолеты, да, есть автомобили, но все-таки основа транспортной системы России – это железные дороги.
Вот я чувствую, что еще немного, и мы начнем делать передачу о гражданской авиации в нашей стране, потому что это тоже стало частью быта, стало частью повседневной жизни. Стоит об этом поговорить, и стоит поговорить о людях, которые все это создавали. Дорогие радиослушатели, итак, подводя итоги, прежде всего мне хотелось бы сказать, что железные дороги – это то, что России чаще всего удавалось. Бывали неудачные эксперименты, бывали ошибки, бывали аферы очень неприятные и бывали совершенно неудачные эксперименты правительственные в разное время и в Российской империи, и в Советском Союзе. Безгрешных управленцев нет. Но в целом Россия всегда выглядела в этом смысле очень достойно. То есть у нее достаточно быстро развивалась железнодорожная сеть, достаточно быстро развивалась инфраструктура железнодорожная, достаточно быстро появилось собственное, достаточно приличное производство паровозов, вагонов. И самое главное, у нас была сильная железнодорожная элита. То есть люди, которые изобретали, строили паровозы, вагоны, люди, которые расчерчивали пути будущих железнодорожных линий, рассчитывали, как их будут строить, на что, немаловажный аспект, их будут строить, как быстро их будут строить. Люди, которые водили все эти составы. То есть, иными словами, ведь это целая огромная корпорация или даже несколько корпораций хорошо образованных людей. Это то, что в нашей стране существовало со второй половины XIX века. Порадуйтесь за нас. Мы в этом смысле очень неплохи. Ну, собственно, мы и по сию пору очень неплохи. Ну, а теперь мне хотелось бы от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».